«Но это как раз проще всего», — ответил ему Кейск. «Во-первых, если бы из лабиринта вернулся только один настоящий Борис и начал рассказывать нам то, что сейчас мы услышали от двоих, мы, скорее всего, сочли бы его, мягко говоря, не совсем здоровым и отправили бы к Марте глотать витамины. Да и сам Киванов мог решить, что ему просто что-то пригрезилось. Во-вторых, таким образом хозяева очень наглядно продемонстрировали нам свои возможности. Каждый из нас хотя бы раз спускался в лабиринт». Кейск поднял указательный палец вверх и сделал многозначительную паузу. «Так что не удивляйтесь, если вдруг встретите своего двойника». Марта прикрыла рот ладонью, сдерживая готовый вырваться возглас. Глаза ее испуганно округлились. Всем остальным, хотя они и старались это скрыть, тоже сделалось от такой возможности несколько не по себе. Вопрос, интересовавший всех, задал Штрайх. «И что же мы будем делать?» Маклайн посмотрел на Кийска, переадресовывая ему вопрос Штрайха. Кийск понял, что в сложившейся ситуации решение придется принимать ему. Он почувствовал себя в своей стихии. Тоскливое выжидание не соответствовало его натуре. Он весь был запрограммирован на активные действия. Для него жить значило балансировать на проволоке, натянутой над пропастью. «Вы уверены, что не знаете, кто из вас копия?» — спросил Кийск у Кивановых. «Я не знаю», — ответил Киванов-2. «Я тоже», — покачал головой Киванов-1. «В таком случае, если вы не возражаете, мы попросим Марту провести медицинское освидетельствование». Марта согласно кивнула. Кивановы тоже не выразили протеста. Кийск повернулся к Очетряну. «Поможешь Марте?» «Конечно», — Карен сразу же поднялся на ноги. «Сообщите сразу, как только будут какие-нибудь результаты». Кочетрян, Ивлева и Кивановы вышли из комнаты. «Господин Маклайн, я полагаю, нам следует немедленно поставить в известность обо всем происходящем Землю и направляющийся к нам корабль Совета Безопасности». «Да-да, конечно». Руки Маклайн суетливо забегали по столу, как будто он потерял что-то очень важное. «Кроме того, следует включить автономные системы жизнеобеспечения корпусов, заблокировать двери, все отсеки и переходы и перевести управление ими на главный пульт. Любую дверь будем открывать, только убедившись, что впускаем своего». Штрайх усмехнулся. «Ты уже знаешь, как отличить своего от чужого?» Кийск шутливого тона не принял. «Над этим мы еще подумаем. Надо будет ввести систему опознавательных знаков». «Я так понял, что ультиматум хозяев мы не принимаем», — констатировал Палмер. «Какие ответные действия мы можем ожидать с их стороны?» «Могу предложить один из вариантов», — сказал Штрайх. «Нас можно ликвидировать и заменить копиями, которые сделают то, от чего мы отказались». «Господин Штрайх», — возмущенно воскликнул Маклайн, — «вы выбрали самый ужасный из всех возможных вариантов. Нам пока еще не причинили никакого вреда». «Да, но и мы пока еще не предприняли никаких конкретных действий». «А если ничего не предпринимать», — предложил Палмер, — «до тех пор, пока не прилетит корабль Совета Безопасности. Он будет здесь всего через 3 дня. Тогда мы и покажем им двух Борисов. Расскажем, что у нас здесь происходит. Пусть они со всем этим разбираются. Это их работа. А мы до их прибытия можем спокойно отсидеться на станции». «Очень сомневаюсь, никому не обращаюсь», — буркнул Штрайх и принялся старательно обгрызать ногти. Кийск посмотрел на Маклайна. Тот, двумя пальцами взявшись за оправу, поправил очки и взглядом дал понять Кийску, что ждет ответа от него. «Отсиживаться на станции нам придется в любом случае», — сказал Кийск. «Ни о каких работах снаружи теперь не может быть и речи». «А там и делать-то нечего», — вставил Штрайх. «Но сообщить в Совет Безопасности о хозяевах лабиринта и об их ультиматуме мы должны немедленно, не дожидаясь корабля». «К чему такая спешка?» – недовольно спросил Палмер. «Мне очень не нравится вариант развития событий, предложенный Игорем. СБшники должны быть готовы к тому, что вместо нас их могут встретить двойники. А если двойники заменят нас на станции, то они же и полетят на Землю. И что они станут делать там?» 7 чужих существ с никому неизвестными программами, с непонятной нам психикой и логикой поведения и наделенные при этом полной свободой действий, поскольку все принимают их за обычных людей. В кабинете воцарила тишина. Маклайн, близоруко щурясь, протирал салфеткой очки. Штрайк старательно обгрызал ноготь на мизинце. «Хотел бы я взглянуть на этих хозяев», — пробормотал он. «Но у нас даже нет оружия», — воскликнул Палмер, вскакивая с кресла. «Ты собрался с кем-то воевать?» — скосил на него глаза Штрайк. «Нет», — раздраженно взмахнул рукой Палмер и сел обратно в кресло. «Чертовы избэшники!» — воскликнул он и стукнул кулаком по подлокотнику. «Из-за их чертового индекса 15 мы остались без оружия с голыми руками». «На складе есть плазменные резаки», — сказал Кийск. «В случае необходимости их можно использовать как оружие». «Хорошенькое оружие», — презрительно тряхнул головой Палмер. «Действует на расстоянии в полметра. Это лучше, чем ничего. С таким же успехом можно раздать всем кухонные ножи». Маклайн закончил протирать очки и едва заметно подрагивающими руками воздел их на свой длинный нос. «Господа, молодые люди!» — голос его нервно вибрировал. «Ну почему вы все хотите видеть в таком мрачном свете? Пока еще не произошло ничего страшного. Будем надеяться, что ничего и не произойдет». Кийск поднялся из кресла. «Я как раз и хочу сделать все от нас зависящее, чтобы ничего не произошло. Ален, сходи на склад и принеси плазменные резаки. Их должно быть 6 штук. Заодно включи шлюзовую систему ворот складского корпуса. 2 двери лучше, чем одна. Игорь, ты сделай то же самое в других корпусах. А мы с господином Маклайном тем временем свяжемся с кораблем СБ».